Вот такая зверушка.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир наш продолжается. Помогали людям. Теперь будем снова помогать людям. Только вопросы будут касаться не знаний законов, а знаний, которые позволят нам принять правильные решения в деле воспитания или лечения нашего брата меньшего. Четырехногого, двукрылого. А может быть, меньше у них конечностей, потому что случаи бывают всякие. Илья Середа в нашей студии. Кандидат ветеринарных наук. Главврач ветеринарной клиники «Спутник». Илья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу объявляю наши номера телефонов. 967-200-97-02 – это номер для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Спрашивать можно о чем угодно, хотя, конечно, тема у нас сегодня тема наркоз. Стоит ли его бояться и вообще как к этому животное нужно готовить. Но вы можете задавать вопросы, связанные с наркозом, и вообще любые, собственно, как всегда. Звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Илья, многие процедуры у животных, соответственно, в ветеринарии и в человеческой медицине называются одинаково. Но, по сути, это одно и то же. Вот если взять тот же наркоз, те же медикаменты, тот же принцип их действия.
Да, основная цель при наркозе или при анестезии, еще можно так сказать, сделать так, чтобы нашим пациентам было не больно. Но поскольку есть специфика, да, мы работаем с животными, то важно, чтобы им было не страшно. Очень такая, ну, поставьте себя на место собаки. Представьте, что у вас, например, сильно заболела нога, вы хромаете, не наступаете на нее. Ну, не знаю, для простоты понимания, оказались вы в какой-то африканской стране, где никто не говорит ни по-русски, ни по-английски, да, и к вам подходят два человека, хватают, кидают на стол, начинают делать вам больно, пока вы не заорете, да, и для того, чтобы понять, где же у вас все-таки болит, потому что объяснить вы не можете толком. И также вчетвером вас держат на рентгене для того, чтобы, ну, сделать снимок и понять, что с вами происходит. Да. Ничего вам при этом не объясняют. И это то, что происходит с нашими животными, с нашими кошками и собаками, да, когда мы проводим обследование. В какой-то момент они начинают, мне так кажется, они начинают думать, что мы их хотим убить. И очень страшно переживать, сопротивляться, кусаться, проявлять агрессию и так далее. Поэтому в ветеринарной медицине, слава богу, вот это все потихонечку сходит на нет, эти методы обследования, и все чаще и чаще обследование проводится под седацией. Вот у меня есть специализация такая, как ортопедия, да, я занимаюсь патологиями суставов, костей, конечностей и так далее. Примерно процентов 70, наверное, моих пациентов при обследовании первичном получают седацию, так называемую, да. Вот, и давайте мы немножко вот эти термины для простоты понимания, да, поясним.
Чем седация отличается, да, от анестезии?
Да, совершенно верно. То есть седация направлена в первую очередь на то, чтобы эмоциональный убрать страх и сделать так, чтобы животное не беспокоилось, не сопротивлялось и немножко расслабилось. Да? То есть это такая мера, которая позволит нам спокойно собаку или кошку осмотреть, не причинив ей при этом серьезного вреда в плане каких-то эмоциональных травм. У животных вообще в ветеринарной медицине такое понятие, как стресс, на самом деле оно очень актуально, так же, как и у человека. Да? И тот стресс, который собака получает на приеме, находясь в ветеринарной клинике, он достаточно серьезный, потому что многие эти манипуляции, которые мы делаем, да, они так или иначе все-таки даже сопряжены с болезненностью. Да. Если у собаки болит сустав, мне нужно посмотреть, где болит, есть ли патологическая подвижность, пощупать, покрутить его, да, и так далее. Такие вещи лучше, безусловно, делать под седацией, то есть с использованием тех препаратов, которые уберут эмоциональный страх и позволят животному комфортно себя чувствовать, даже находясь в такой легкой полудреме, скажем так.
То есть собака все-таки в сознании в определенном,
да,
в какой-то степени?
В основном, да. Очень последнее время распространенным является использование такого препарата, как пропофол, который, по сути, является гипнотиком. Он у людей очень часто используется. Он просто вызывает медикаментозный сон. Ну, то есть очень близкий по своим свойствам к обычному физиологическому сну. То есть, грубо говоря, пациент засыпает, и пока он спит, мы проводим все необходимые манипуляции, снимки, если нужно, там, берем кровь или что-то еще делаем. Почему это очень важно? Потому что любое исследование, которое проводится, оно должно быть проведено качественно. И любой сделанный снимок, если это касается, например, суставов, очень часто сложно интерпретировать, потому что не соблюдены правила укладки. Это очень важный момент. Исследование тазобедренных суставов, если вы неправильно, несимметрично, не вы, а доктор, неправильно, несимметрично уложил собаку, и при этом собака не была расслаблена, является абсолютно неинформативным в большинстве случаев. Поэтому это, во-первых, позволяет нам избавиться от стресса, не травмировать психику наших пациентов, не делать им больно и получить качественные результаты обследования. Да? Это очень здорово.
Ну, вот главный вопрос, который задают владельцы животных относительно и наркоза, вообще любых каких-то медикаментозных воздействий на своих питомцев, последствия.
Да. Я знаю, ну, не понаслышке, естественно, каждый раз, когда речь заходит об анестезии или о наркозе, многие владельцы говорят: ой, у меня вот моя кошечка, которая у меня была там 10 лет назад, она погибла во время операции. Вот такие истории встречаются очень часто. Действительно, анестезия — это серьезное мероприятие. И, слава богу, такое направление, как анестезиология, ветеринарная анестезиология, в последнее время получило очень большое развитие. Да? И в штате любой уважающей себя клиники, безусловно, есть врач-анестезиолог, который занимается тем, что следит за пациентом во время анестезии. Потому что самое важное — чтобы это состояние анестезии было управляемым. Да? То есть мы должны иметь возможность контролировать функцию сердечно-сосудистой системы, легких, давление, температуру и все остальное. Потому что все эти жизненно важные функции в процессе анестезии, они в какой-то степени угнетаются. Да? То есть очень часто возникает так называемое апноэ. Ввели препарат, а собака или кошка не дышит. И у врача должна быть возможность моментально на это повлиять. В связи с этим, мне кажется, очень актуальным является вопрос проведения хирургических вмешательств в домашних условиях.
Да, очень часто. А что, проводят?
Вы не представляете, в каких объемах. Я думаю, операции, которые проводят в клинике, даже в Москве, это, наверное, 40%.
От общего, то есть все остальное проводится на дому?
Да, совершенно верно.
А как вообще? Почему?
Ну, я могу вам сказать, что у меня тоже был опыт проведения таких операций на дому. Я в свое время был студентом, и доктора меня брали с собой в качестве помощника.
То есть вы рядом, это не вы, да, вы рядом стояли, да?
Ну, и когда, да, пару котов я кастрировал дома на кухонном столе, скажем так. И вот сейчас со своей колокольни, оглядываясь и наблюдая, проводя анализ того, что мы делали, у меня волосы встают дыбом, честно говоря, потому что это безумный риск. Безумный риск.
Естественно, никаких анестезиологов не было с вами.
Не, конечно. Мы сами были анестезиологами и хирургами в одном лице. И делали это без интубации трахеи. Ну, то есть, если бы что-то пошло не так, что бывает достаточно часто при анестезии, особенно если операция проводится по каким-то серьезным жизненно важным показаниям, и пациент находится в таком тяжелом состоянии, анестезия в этом случае должна быть очень правильно подобрана и хорошо отслежена. Так вот, смотря со своей колокольни на все это, я понимаю, что мне сильно повезло, что у меня никто не погиб вот, из моих пациентов, которых мы прооперировали на дому. Но, тем не менее, эти операции делаются. Они делаются без должного мониторинга, без интубации, и это огромный риск. Огромный.
Мы сейчас здесь небольшую паузу сделаем, многоточие, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Какая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
В Вот такая зверушка.
На самом интересном месте мы, как всегда, остановились, но это плохо. Хорошо то, что мы продолжаем с этого же интересного места. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач клиники «Спутник», я Антон Челышев. Итак, Илья, если владельцу животного кто-то предлагает там, пригласить домой ветеринарного врача, чтобы он дома ей что-то сделал, не соглашаться. Даже если это просто купирование ушей или хвоста.
Если вы готовы на риск, а риск, цена вопроса какая? Ваша собака или кошка может погибнуть. Да? Почему? Потому что это неуправляемое состояние, и врач, который приезжает, он в большинстве случаев не готов оказать реанимационные действия. Во-первых, у него нет с собой аппарата искусственной вентиляции. Да? Но может быть, если это более-менее ответственный доктор, он возьмет с собой несколько эндотрахеальных трубок и мешок амбу, и в крайнем случае там пациента интубирует и так далее. Но тот арсенал, который есть в клинике, его невозможно возить с собой. Да? Но представьте, почему людей не оперируют дома? Ну почему? Ну,
некоторые вот женщины вот взяли моду дома рожать.
Ну, хорошо, но они же без анестезии.
Говорят, плохо.
То же самое и с животными. Если вы готовы рискнуть, а цена вопроса — это жизнь вашего любимца, ну, вы можете дома сделать операцию. На самом деле, наиболее распространенные операции, которые делают дома, это кастрация. Да? Ну, кастрация еще куда ни шло, да, может быть, это не так рискованно, потому что эта операция короткая, быстрая, препараты, которые используются для этой процедуры, они известны, дозы уже подобраны, все отработано и так далее. Но если доктор делает операцию, например, стерилизацию кошки, mm-hmm. то есть он одной рукой, грубо говоря, в брюшной полости, а другой рукой, видимо, ему наркоз приходится добавлять, если кошка начинает просыпаться. Да? Ну, то есть это, ну, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Да. На дому никого оперировать нельзя. 90%, если вы кастрируете кота, все будет нормально. Но вот если вы готовы, хотите побороться за 10, то несите кота в клинику.
Мы по-прежнему ждем ваших вопросов. Я вижу, что вы их уже присылаете. Пожалуйста, я напоминаю номер нашего эфирного телефона 967-200-9702. 967-200-9702. WhatsApp и Viber. WhatsApp и Viber на этот телефон присылайте свои вопросы. А звонить в студию по номеру 8-800-200-9702. 8-800-200-9702. Сейчас, если вот человек приходит к ветеринару в клинику, ему говорят, что показана операция под общим наркозом. Какие вопросы вообще владелец животного должен задать ветеринарному врачу, чтобы убедиться, что все будет в порядке, ну или там достаточно высокие шансы на то, что все будет в порядке с точки зрения вот верности проведенной анестезии?
Ну, смотрите, я думаю, что первое, в чем должен быть уверен врач, беря пациента на анестезию, что у этого пациента нет никаких противопоказаний к наркозу. Да? Поэтому нормой считается проведение так называемого предоперационного обследования. Оно включает в себя обязательно анализы крови. Как правило, это общий анализ крови и биохимический. Иногда берут анализ на патологию свертываемости крови, так называемую коагулограмму. Да? И обследуют сердце. Собакам делают ЭКГ и при необходимости УЗИ сердца. Кошкам всегда делают УЗИ сердца. Поэтому если питомцу предстоит серьезная операция, тем более, если собаке или кошке несколько лет, тем более, если это более-менее возрастной пациент, то обследование является очень важным обязательным условием. Оно позволяет нам оценить риски и позволяет врачу-анестезиологу понимать или предвидеть возможные и потенциальные осложнения. Он уже знает, как себя вести, чего ждать. Да, у него он готов в крайнем случае там, оказать необходимую анестезиологическую помощь и реанимационные мероприятия.
Так, давайте начнем отвечать на вопросы слушателей. Илья, давайте с телефонного звонка начнем. Андрей первым дозвонился. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Пожалуйста, здравствуйте, Андрей. Вам слово.
Знаете, у меня вот нисколько не по анестезии, вот после последствий. Вот у меня кастрировали кота, и он после этого, ну, стал просто как пухнуть, как на дрожжах, как говорится. То есть толстеть, вот это последствия. Какие-нибудь корма уже покупали специально для кастрированного. Ничего не помогает, все равно вот растет, как бочка, и все.
Да, это известная проблема. Животные после кастрации и стерилизации действительно склонны к набору веса. Эта проблема в большинстве случаев решается только назначением диеты.
Попробуйте не покупать корма.
Да, попробуйте. Ну, во-первых, вам нужно покупать корма не для кастрированных котов, а корма, которые направлены на снижение веса. И очень часто у кошки еда всегда находится в доступе, да, то есть она подбежала к миске, поела, убежала и так далее. Большинству кошек удается регулировать этот баланс, но есть такие, которые не справляются и пухнут, как на дрожжах. Нужно дозированно давать еду, то есть вы, покупая корм, можете посмотреть на упаковке суточную норму в граммах, да, сколько кошка должна съедать корма за сутки. И порционно ей там 3-4 раза в день, ну или там, можно реже, выкладывать эту порцию, не превышая ее. Да, а эта порция будет направлена на понижение веса, потому что это лечебный корм, низкокалорийный.
Так, ну вот, Александр, да, в общем. Других последствий кастрации вашего кота вы не видите? Ну, видимо, вот есть главное последствие, это исчезновение детородных функций у кота, но это такое желанное последствие.
Александр, видимо, убежал в магазин за кормом лечебным.
Или наоборот, пошел миску убирать. Людмила, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ой, Илья... Уважаемый доктор, скажите мне, пожалуйста, что делать с моей любимой таксой? Любит виноград, любит сливы, любит огурцы, любые, свежие, малосольные, соленые. Ну, можно ли ей давать?
Первая такса – веган.
Да, это как Денискины рассказы «Что любит Мишка?». Да? Интересный очень рассказ.
А на ее здоровье это как-то отражается? На сколько ей лет и как она выглядит?
Вы знаете, она средней породы, она не крольчья, но вот средняя. Не, выглядит нормально, ей 7-й год.
И вот из того, что вы сказали, меня смущает только то, что она ест виноград. Смотрите, виноград содержит, точнее, косточки, насколько я помню.
Косточки, да.
Да, содержат вещества, которые являются токсичными для собак. И виноград животным ни в коем случае давать нельзя, так же, как и черный шоколад, темный, в смысле. Потому что это токсин достаточно серьезный, и если у вас собака, например, весит 20 килограмм, а она съела плитку темного шоколада, то это примерно половина летальной дозы. Да, то есть ей может стать очень плохо. Поэтому виноград и шоколад ни в коем случае собаке давать нельзя, так же, как и жвачки. Потому что ксилит, он является токсичным для собак. Вот. А в огурцах я ничего не вижу плохого, кроме того, что они могут там немножко провоцировать метеоризм. Но вы, наверное, и сами об этом знаете уже.
Уже, да. Вот. В общем, шоколад собаки яд. Ну, виноград собаки яд. Убирайте. Убирайте виноград. Так, следующий вопрос теперь. Давайте теперь почитаем вопрос. Взяли взрослую собаку с улицы. Как ей делать прививку в первый раз? Двойную, как щенку, или одинарную, как взрослой собаке? Вот.
Да.
Такой вопрос.
Прежде чем сделать прививку, надо убедиться, что собака здорова, да, потому что мы вакцинируем только клинически здоровых животных. И если это первая вакцинация, то спустя 3 недели необходимо сделать ревакцинацию. Да? То есть если собака достаточно взрослая, можно ее вакцинировать комплексной вакциной с бешенством, а через 3 недели сделать ревакцинацию уже без бешенства. И потом вакцинировать либо каждый год, а по последним данным это можно делать раз в 2 года, иногда даже раз в 3 года.
Опять же, вот судя по вопросу, человек взял взрослую собаку с улицы, он не показывал ее ветеринару, потому что если он показал, то он бы ему сказал, как ее вакцинировать. Если вы взяли взрослую собаку с улицы, взрослую, конечно, вы должны ее в первую очередь показать ветеринару, чтобы понять, а чем она болеет, если болеет, а может не болеет. И, соответственно, вам и про прививки все расскажут. Но вы в любом случае молодец, потому что взяли взрослую собаку с улицы. Надеюсь, вы сделали это по доброй воле, а не потому что собака вас заставила это сделать. Просто пришла и поселилась. Тойтерьер, 6 лет, вес 2 кило, рост 20 сантиметров, очень ранимый и скромный. И, доктор, по вашей части, колченогий. Нужна ли операция, нужна ли стерилизация? Ранее не сводили. Сука или кобель, непонятно.
Так, операция по поводу колченогости или по поводу...
По колченогости.
По поводу колченогости, видимо, речь идет о вывихе коленных чашек. Да? Если у собаки, а у тойтерьеров это часто встречаемая история, они в большинстве, ну, примерно половина из них, наверное, может быть, больше даже, живут с вывихом коленной чашки, и очень часто, кстати, владельцы даже не подозревают, что такая проблема есть. Но по мере того, как собака становится взрослее, этот вывих, который, по сути, является патологической подвижностью в суставе, да, приводит к развитию остеоартрита, и собаки второй половине жизни начинают хромать. И в какой-то момент мы понимаем, что хирургически уже помочь не сможем. А помощь хирургическая, она заключается... Ну, то есть это лечится только операцией, к сожалению, да, потому что это достаточно сложная проблема, обусловленная деформацией костей. Вот. Во многих случаях операция показана, но вам лучше проконсультироваться, потому что некоторые пациенты живут с вывихом, прекрасно себя чувствуют всю жизнь.
Итак, к врачу, к ветеринарному немедленно отправляйтесь. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы выпуска новостей. Кандидат ветнаук Илья Середа в нашей студии.
Вот такая зверушка. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Как зовут вас и ваших питомцев, вы расскажете сами, когда дозвоните в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702 или напишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Илья, я напомню, мы говорим сегодня об анестезии или там о наркозе, как говорят в народе. Какие вообще существуют сегодня виды анестезии в ветеринарной практике?
На самом деле, как правило, используется комбинация видов анестезии, ну, условно, давайте возьмем на примере, как правило, как это происходит, собаки, например, ну, на примере собаки, устанавливается внутривенный катетер и вводится препарат, который позволяет ей заснуть, то есть тот же пропофол, например, гипнотик, в этом состоянии у нас появляется возможность интубировать трахею. Это очень важный момент. То есть в трахею вставляется специальная трубочка с манжеткой. Манжетка раздувается. И с этого момента после интубации у нас есть прекрасная возможность управлять дыханием пациента. Даже если что-то идет не так, мы можем подключить собаку к аппарату искусственной вентиляции или контролировать дыхание на начальной стадии там, тем же мешком. Это очень важный момент. Так вот, после интубации, как правило, пациента переводят на газовую анестезию. Наиболее распространенным видом анестетика является изофлюран. То есть для этого нужен специальный наркозный аппарат. Но просто на газу операции делать нельзя, потому что анальгетический эффект, то есть обезболивание, у изофлюрана недостаточно выраженный. И в связи с этим используют дополнительные препараты, которые позволяют пациенту не чувствовать боли. Ну, очень широко распространена в ветеринарии так называемая эпидуральная анестезия. Вот вы говорили про женщин, которые на дому рожают. Дома им никто не делает эпидуралку, а вот в больницах часто очень делают эпидуральную анестезию, то есть вводят раствор анестетика. Ну, у животных это между последним поясничным и первым крестцовым позвонком. Этот раствор блокирует функцию нервов, и мы можем проводить хирургические вмешательства, скажем так, на задней половине туловища, да, ну, так простым языком. То есть тазовые конечности, область так называемого гипогастрия, то есть тазовая полость и часть брюшной полости.
И задние ноги.
Задние ноги обязательно, да. Вот. Поэтому нет такого понятия, вот доктор вколол наркоз. Эти были времена, когда действительно делали инъекцию, собака засыпала, долго вот эти все истории. Доктор несколько раз докалывал, наркоз не брал, моя Ксюша визжала, и все было в крови. Вот, слава богу, эти времена прошли, и сейчас подход к анестезии существенно поменялся в лучшую сторону, слава богу. Несмотря на явные проблемы, к сожалению, с законодательством. Здесь вот вопрос был в чате про кетамин. Это действительно была такая вопиющая история, когда было заведено 20 уголовных дел на врачей, использующих кетамин в своей практике. Это препарат списка А. И два врача получили реальные сроки за это. Это было уже много лет назад. Сейчас, слава богу, появилась возможность у ветеринарной клиники получить лицензию на использование наркотических препаратов. Но для того, чтобы эту лицензию получить, необходимо пройти 10 кругов ада. И за это время, когда кетамин был запрещен, ветеринарные врачи, скажем так, приспособились и нашли варианты использования других препаратов, которые в некоторых случаях уступают по безопасности там, тому же кетамину, но тем не менее с ними можно работать.
Но сейчас есть специализированные уже препараты? Появились?
Нет, специализированных препаратов нет.
То есть их по-прежнему не пускают в страну? Что, в чем причина?
Нет, они не для ветеринарного использования, они медицинские, эти препараты.
А во всем мире что используют для анестезии?
Во всем мире, ну вот, например, в Италии ветеринарная клиника пишет письмо в министерство, да, и в течение недели им привозят сейф, и они имеют возможность использовать весь спектр наркотических препаратов, которые используются в
человеческой
медицине. Да? Вот тот же фентанил, например, мы, даже имея лицензию, использовать не можем.
Да, то есть по-прежнему выкручиваться приходится.
Совершенно верно.
А вот как-то повлиять на ситуацию, разрешить использовать какие-то препараты, созданные для анестезии?
Знаете, то, что вот, дело сдвинулось с мертвой точки, вот после этих уголовных дел, которые были, да, несколько лет, порядка 8 лет, ничего вообще не менялось. Да, и ветеринарное сообщество предпринимало многочисленные попытки изменить эту ситуацию, и писали обращения в правительство, и ходили на встречи в Министерство наркоконтроля и так далее. Ситуация, к сожалению, не менялась, и сейчас она начала меняться к лучшему.
Давайте телефонный звоночек примем. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Как всегда, приятно слышать Антона Челышева в эфире. У меня такой вопрос. Да, у меня такой вопрос, обращение к уважаемому доктору. У нас кот сибирский, шикарный, пушистый, трехшерстный кот с шикарными пушистыми усами, такими же, как у Буденова, и шикарными такими густыми штанами и так далее. Очень красивый, шикарный кот. Зовут его Зизечка. Ну, он домашний. Дело в том, что почему я вам звоню? У нашего кота на лапках все-таки не убираются в подушечке. Вот тогда очень тихо ночью он ходит по полу, даже слышно, как он цокает. И второй момент. Хвост. Хвост у него, как у лайки, закручен в помпон, можно так сказать, вот колечки несколько раз. Когда мы ходили к ветеринару, просили, вот спрашивали, в чем же дело с когтями, с хвостом, нам сказали, что в связи с тем, что это не просто у вас такой кот интересный, а потому что он трехшерстный, там же спасительный ген. Mm-hmm. И самое последнее, что вот у нас когда приходит знакомый, говорит, ой, как какой-то шикарный кот, красиво поет и так далее, мурлыкает, хотели...
Так, Татьяна, да, вопрос.
Но котят не будет, потому что у него он трехшерстный, говорит, спасительный ген. Вот скажите, что это за загадка природы в нас живет?
Спасибо большое.
Да. Ну, по поводу того, что он цокает, ну, это условно нормально, потому что, ну, для того, чтобы эту ситуацию решить, надо просто постричь ему когти или купить когтеточку. Да? Дело в том, что у кошек это нормальный процесс, когда они свои роговые чехлы когтевые, да, периодически, вот, скажем, срывают принудительно, да, для того, чтобы росли новые красивые. Если вас смущает то, что он цокает, ну, скорее всего, надо просто постричь ему когти. Бывает такое, что там, например, животное после травмы повреждает сухожилие, которое в том числе отвечает за правильную постановку лапы или конечности, и тогда когти растут неконтролируемо и плохо стачиваются. Но я думаю, что в вашем случае это не так. Вот, честно говоря, я не понял, хвост, что с хвостом.
Хвост закручивается в колечки.
Хвост закручивается в колечки. Как-то я с трудом себе могу это представить, честно говоря.
То есть, да, то есть, может, наш слушатель намекает, что это шерсть у него такая, что
да,
хвост в колечки закручивает.
Трехцветные.
Нет, трехшерстные, это как это?
Трехшерстные, трехцветные колечки. Да. Я, честно говоря, прошу прощения.
Ну вот, смотрите, если есть вопросы, то нужно, конечно, в клинику. И, опять же, почему говоришь, что у него не будет котят, потому что он трехшерстный?
Да нет, все у него будет. Попробуйте.
Вот, да, может быть, он не пробовал. Кстати, насчет того, что он цокает, если вы ему там все пострижете или постелите коврик, вы смотрите, если вы привыкли к тому, что он цокает, он, возможно, может вас напугать. Вот выйдет из-за угла, подкрадется незаметно, не желая того. Вы же привыкли к тому, что он цокает, а тут опа, и он перед вами стоит. Испугаетесь. Давайте вопросы. Вопросы...
Да. Каково ваше мнение о препарате АСД, вторая фракция, крайне противоречивые отзывы. Я в своей практике его не использую, я, честно говоря, не верю в его эффективность. Абсцесс на лапе моего пса вылечил, но спустя 2 года умер от остеомиелита той же лапы.
Значит, абсцесс он не вылечил, и там остался очаг, и на пустом месте остеомиелита вряд ли.
Да, может быть, вы ошиблись, и он погиб от остеосаркомы, да, это опухоль, которая поражает кости. Ну, так вот, чтобы погибла собака от остеомиелита, во-первых, в абсолютном большинстве случаев это контролируемый процесс, да, там, назначением антибиотиков и так далее. В крайнем случае можно ампутировать лапу, но так вот, чтобы собака от остеомиелита конечности умерла, достаточно странно.
Давайте Ольгу послушаем. Ольга, здравствуйте.
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 У меня два вопроса. У меня рябиный кот на даче, Васька. Порода, как мне сказали, дворянская, черного с белым галстучком, знаете, такой белые носочки. Очень симпатичный котик. Вот он у меня, вот головка у него небольшая, на кошку похож. У меня соседи смеются и спрашивают, у тебя что, кошка? Я его с детства защищала от соседских котов, чтобы они его не били, потому что он у меня из города привезенный, такой интеллигентный парнишка был. Сейчас у меня вопрос. Вот я не вижу, чтобы он играл с девчонками, с кошками. Понимаете? То ли он боится, то ли вроде как вот физиологически
нормально. Застенчивый очень.
Ну, не знаю. Вот это нормально или может ему что-то как-то вот...
Он не прорастить? Играет с другими животными или с кошками?
С кошками, да. Не заигрывает, не бегает за ними.
А он не кастрированный у вас, да?
Нет, конечно, нет. Он у меня любит только мясное, только белок, вот рыбу, вот такое. Вот кормим его только натуральными продуктами.
А он в каком возрасте к вам попал примерно?
Я взяла подростком, несколько месяцев.
Несколько месяцев, и да. Он не кастрированный и не метит
нет,
ничего?
Нет, он был больной, весь на этих, его хотели выбросить на улицу, я его забрала, отвезла в деревню.
Да, ну... Вам очень сильно повезло, потому что абсолютное
он
большинство
не метит,
да,
ничего,
некастрированных
да,
котов метят. Да. Ну, то, что он не играет с девчонками, не знаю, девчонки, наверное, там, где он с ними не играет, не очень симпатичные.
Ну, в общем, да. Ну, покажите врачу и.
Ну, вам точно
слушайте,
не стоит
приведите
переживать.
Ему девчонку нормально. Вот если он и после этого перестанет, как бы никак на нее внимание не обратит, то тогда уже да, тогда надо будет принимать решение,
да,
думать.
Приведите девчонку, оставьте их на пару дней наедине. Ну...
Сами уезжайте на дачу, они там без вас разберутся, да. Так, еще один вопрос. Той, опять вопрос куда-то исчез. Той 6 лет часто забывается на улице. Вот, опять же, непонятно, что значит забывается. Он стоит, ловит ворон, никого не обращает внимания, или он просто вы его на улице забываете?
Забывается на... Поясните, пожалуйста. Ну...
Вообще у собак может стать туго с памятью, там, с мышлением? Может ли собака выжить из ума?
Да-да, мы вот во время прошлой передачи говорили о старческой деменции, да, у животных. Действительно, она встречается так же, как и у людей, и с возрастом количество нейронов в головном мозге уменьшается, к сожалению. Поэтому это возможно, но... Да.
Давайте сейчас паузу сделаем, после короткой рекламы мы узнаем.
Вот такая зверушка.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Вот такая зверушка.
Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач клиники «Спутник». Ветеринарной клиники «Спутник», я Антон Челышев. И вопрос, я должен извиниться перед владельцем той терьеры, который не забывается на улице. Он задыхается на улице, а я прочитал с другой буквой, с буквой «Б».
А, и задыхается он, скорее всего, потому что есть у него такая проблема, которая называется коллапс трахеи. Ну, это как наиболее распространенная, скажем так, причина. Скорее всего, это так. То есть, как эта проблема выглядит? Вообще, трахея — это такая трубка, да, которая несет воздух от носа и полости рта, и от глотки в легкие. И если эта трубка уплощается, да, становится не круглой, а овальной, то собаке становится тяжело дышать, и это может проявляться очень часто кашлем. Да? Собака начинает кашлять. И в некоторых случаях это заканчивается необходимостью хирургического лечения. Поэтому если у него это часто проявляющаяся проблема, то, конечно, ему надо сделать как минимум рентгеновский снимок. И это лечится во многих случаях успешно консервативно. То есть у нас есть возможность снять воспаление, да, назначением средств специальных противовоспалительных. И иногда назначаются антибиотики, потому что сопутствует этой проблеме трахеит, то есть воспаление слизистой оболочки. И таким образом мы можем уменьшить кашель. Но если это серьезная степень коллапса, то это только стентирование, такая операция по изменению диаметра трахеи.
То есть животным ее тоже можно сделать уже?
Поставить, да, стенд. Животным ее можно сделать. Есть ряд нюансов.
Это дорого?
Сам стенд стоит порядка 40 тысяч рублей.
Но он до конца дней или его надо будет менять?
Эта операция позволяет без проблем относительных прожить собаке 2 года. Потом проблема возвращается, иногда необходимо ставить повторно стенд или возникают какие-то грануляции, которые требуют решения. И также осложнением является то, что собаки после установки стента часто кашляют, да, поэтому им нужна еще и медикаментозная поддержка, противокашлевые препараты и так далее. Это непростая очень история, к сожалению, но она решаемая. Вот, но это как одна из версий, да? Угу. Может быть, он кашляет по другой причине, поэтому, конечно, приведите его.
Задыхается, может, боится?
Может быть.
Хотя в 6 лет уже, наверное, в 6 лет уже дети в школу идут, ничего не боятся. А вопрос в продолжение нашей главной темы по поводу анестезии. Доктор, расскажите, а что происходит с организмом животного во время операции, во время анестезии? И, собственно, как анестезиолог ветеринарный следит за состоянием, какие меры он может принять, если что-то идет не так?
Да. Ну вот первое, что делает анестезиолог, мы уже сказали, что это интубация, да, потом он подсоединяет пациента к монитору анестезиологическому, да, который отображает жизненно важные функции, такие как ЭКГ, пульсоксиметрию, капнографию, температуру и показывает пульсовую волну. То есть этот монитор, ну, как и у человека, да, позволяет произвести оценку жизненно важных функций и при необходимости ими управлять. А собачки на лапке прикрепляются такие липучки, и к ним присоединяются электроды, да, которые позволяют снимать ЭКГ. Если в процессе операции происходит изменение, например, сердечного ритма, изменение частоты дыхательных движений, объема дыхательных движений, меняются характеристики пульса или какие-то изменения с температурой происходят, потому что очень часто у пациентов снижается температура под анестезией. Очень важно за этим следить, потому что гипотермия, так называемая, да, это такое опасное очень состояние, которое которая очень долго по каким-то причинам недооценивалась в ветеринарной практике. Да? И сейчас существует огромное количество приспособлений, которые позволяют поддерживать температуру пациента во время операции на должном уровне. За этим очень важно следить.
Вообще, кто главный во время операции, хирург или анестезиолог?
Всегда анестезиолог. Да. Если он говорит, мы заканчиваем, значит, хирург заканчивает.
Даже если он не закончил?
Даже если он ничего не сделал, потому что приоритетом является жизнь пациента. Да? Но нам важно не сделать операцию, а сделать так, чтобы пациент остался жив. Вот. И если есть угроза его жизни, то мы заканчиваем операцию на любом этапе по требованию анестезиолога.
И потом, соответственно, к этому потом, можно будет
вернуться. Если, да, позволяет, если есть такая возможность, мы проводим ее повторно.
Хорошо. Когда в среднем после анестезии, там, видимо, в зависимости от вида, пациент может вернуться домой?
Как правило, мы оставляем животных в стационаре. Это очень важный момент, и большинство владельцев это тревожит, да, потому что как же так? Моя собака никогда ни с кем не оставалась. Для нее это будет ужасным шоком. Она этого не перенесет. Я это слышу через раз, да, когда забираю пациента на операцию. Это очень важно, чтобы собака или кошка у нас осталась после операции в течение нескольких часов. Зависит от того, какая была операция, сколько она длилась и в каком состоянии находится пациент после операции. То есть, если это была кратковременная процедура, пациент хорошо проснулся, чувствует себя нормально, и все жизненно важные показатели у него в норме, мы готовы его выписать в этот же день. Но после тяжелых операций, опять-таки, суставах, да, очень часто там мы делаем операции на позвоночнике, там удаляем какие-то грыжи межпозвонковых дисков и так далее, то пациент остается на ночь, ну, точнее, на сутки минимум, иногда дольше, по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы мы могли мониторировать его состояние, дома вы не сможете в нужный момент понять, что с собакой что-то не так, да, и важно, чтобы он находился под контролем специалиста. Это первое. А второе – это обезболивание, потому что те препараты, которые доступны нам сегодня, их возможно использовать в условиях клиники, да, например, это инфузия с постоянной скоростью через специальный прибор, подключается, как правило, вводится анестетик, который тоже может иметь некоторые действия побочные, и важно их отслеживать. В общем, нам нужно за пациентом последить, убедиться, что он нормально себя чувствует, что у него ничего не болит, и только после этого выписать. А когда мы забираем собаку в стационар, то, как правило, используем вот эти седативные препараты, которые снижают степень эмоционального возбуждения, убирают страх и позволяют собаке или кошке чувствовать себя более комфортно. Поэтому не переживайте, ваши питомцы, находясь в стационаре, чувствуют себя прекрасно. Я им иногда даже завидую.
Ну да, что, лежат хвостом, виляют, куснуть кого-нибудь могут. Да. Так, ради интереса. Телефонный звонок у нас Александр. Здравствуйте, Александр, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый врач. У меня вот коту 5 лет, он постоянно икает. Спит, когда ложится, икает. То и даже когда спит, вот не то что после еды, не только после еды, а постоянно.
А это прям вот икота, вы уверены в этом, да?
Ну, он вот когда ложится ко мне на колени, так, засыпает, и вот как икнет и дергается постоянно.
Он при этом звуки какие-то издает?
Нет, никакие не издает.
То есть нет такого, что это ик?
Нет.
Нет.
Просто то есть икает.
То есть это не похоже на то, что это какая-то судорога или...
Нет, он лежит, вот спит просто, как икает, дергается. Вот.
А вы сказали ему 5 лет, да?
Да,
правильно. 5 лет. И он все 5 лет так себя ведет?
Нет, в последнее время.
Последнее время это как?
Наверное, вот на полгода где-то. Угу.
Вы знаете, что я бы вам посоветовал сделать? И вообще этот совет касается очень часто... он очень актуальный для большого количества наших пациентов. Заснимите то, что вас беспокоит, на видео. Это очень важно. Да? Вот у меня часто бывает на приеме пациенты, которые не демонстрируют каких-то проблем. Говорят, владелец, вот дома она ведет себя так, так и так, в таких-то обстоятельствах. Сейчас у каждого есть мобильный телефон. Это не проблема сделать видео и потом это продемонстрировать. И когда вы придете на прием к доктору, покажите ему, пожалуйста, видео того, как икает кот. Мне, честно говоря, очень сложно сказать вам причину, да, потому что икота у животных бывает достаточно редко. Это может быть какое-то неврологическое состояние, да, или может быть вообще не икота, а выглядит как икота.
Икота, икота, перейди с кота на бегемота. Давайте, вот вопрос был интересный. А можно ли... Можно ли самим определить слабость в тазобедренных суставах при покупке тойтерьера, спрашивает слушатель.
Да, слабость у тойтерьера — это не самая большая проблема. При покупке нельзя оценить. Возраст оценки средней дисплазии у собак — это 4 месяца.
Мы, кстати, поговорим как-нибудь о том, как правильно вместе с ветеринаром или без ветеринара выбирать щенка самого здорового, крепкого и красивого. Но это будет в следующий раз. А сейчас большое спасибо Илье Середе, кандидату ветеринарных наук, главному врачу ветеринарной клиники «Спутник». Спасибо вам за внимание, друзья. До встречи через неделю. Илья Владимирович,
спасибо, до свидания.
До свидания.
Вот такая зверушка. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225,000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12,000,000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80,000,000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда»